И снова Громадское радио. Продолжаем программу «Киев-Донбасс». В студии Алексей Бурлаков и Наталья Соколенко. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. Редактор сегодняшней программы Татьяна Трощинская. И мы плавно входим в последний час нашей сегодняшней программы. О чем мы сегодня говорили? Мы говорили сегодня с заместителем министра информационной политики Артемом Беденко. Мы поговорили с Алексеем Краснощековым из общественной организации «Пидмога». И, между прочим, выяснили очень много чего интересного. И много интересно, нам еще предстоит выяснить.
Да, и вот упомянул Алексей Бурлаков, что мы говорили с представителем, заместителем министра информационной политики, а сейчас с нами на связи координатор Бюро противодействия гибридной войне. Это бюро только создается, и вот на связи с нами координатор этого бюро, политический эксперт Евгений Магда. Евгения, скажите, это практически то же самое, что Министерство информационной политики, только созданное гражданским обществом в ответ на угрозы со стороны России?
Добрий вечір. Дуже влучне питання. Дякую. Я думаю, що це не міністерство, це навіть не політбюро, а бюро як форма співпраці людей, яким небайдуже те, що відбувається. В принципі, про м'яку силу американський політолог Джозеф Най написав вже давно, і я думаю, що це буде елементом м'якої сили в інтересах України. Тому що з проявами гібридної війни проти нашої держави треба боротися саме в непрямий, нелінейний спосіб. І ми об'єдналися з Тарасом Березовцем, оскільки у нас у обох є по дослідженню цієї проблеми. Тарас більше досліджував проблему захоплення Криму. Я взагалі питання гібридної війни і, скажімо, перспективи української перемоги в ній. І сподіваємося, що ми зможемо в тому числі і налагодити в хорошому сенсі експорт українського досвіду за кордон. Тому що мій досвід спілкування з нашими колегами в країнах Балтії, в країнах Центральної Європи свідчить, що там ті, хто пам'ятає, що таке Радянський Союз, вони достатньо чутливо ставляться до тематики гібридної війни.
В чому це проявляється?
Ну, наприклад, в Польський інститут міжнародних справ видав свій власний фаховий журнал, номер присвячений гібридній війні. Наскільки я знаю, вже розвиваються і наукові дослідження про гібридну війну. Тобто це вже не просто фігура мовлення, знаєте, така красива рамка, красиве таке тавро, яким можна поставити якусь, скажімо, яскраву позначку і показати щось, позначити. Просто це реальний процес, оскільки гібридна війна – це протистояння насамперед за впливи на людську свідомість, за впливи на людську симпатію, і відповідний спосіб треба цьому протидіяти, і треба цим в міру власних сил боротися.
Евгения, могу я вас попросить вот так вот кратко, тезисно сказать, из кого будет формироваться бюро и какие основные будут, ну что ли, инструменты его?
Я думаю, что мы будем співпрацювати с теми людьми, які вже на сьогоднішній момент проявили себе на цьому фронті протидії. Їх достатньо багато. Я б не хотів перераховувати, просто щоб нікого не забути і не образити в цьому сенсі, тому що це дійсно, хоч війна гібридна, але герої у неї є достатньо справжні і реальні. Це по-перше. А форми діяльності різноманітні, від підготовки того, що в західному науковому обігі називається papers, тобто якихось доповідей достатньо серйозних, до реагування в соціальних мережах і до того, щоб, скажімо, навіть читати студентам курс на тему гібридної війни. Я це, власне, як викладач видавничо-поліграфічного інституту КФІ вже поки що до цього більше готуюсь, обкатую цей курс, але думаю, що з наступного навчального року такий курс у моїх студентів буде. І думаю, що такий курс цікавий і іншим студентам, ну і не лише студентам, а й лідерам громадської думки і в Україні, і за кордоном.
Я думаю, что на самом деле всему обществу интересна тематика гибридной войны, ну, в той или большей степени глубины. На сайте «Нового времени», где появилось сообщение о создании бюро противодействия гибридной войны, написано, что это бюро будет учить украинцев противостоять основным угрозам гибридной войны. Вы можете сейчас назвать основные эти угрозы? Чтобы каждый из наших слушателей понимал.
Головна загроза – це настільки військове захоплення Росії, скільки наша зневіра і наше розчарування в українській державі. І ми будемо намагатися довести нашим співгромадянам, що попри складну ситуацію, не все так в українському домі погано, як нам часом намагаються довести. І я переконаний, що нам це вдасться.
Евгений, еще такой вопрос. Какой вы видите коммуникацию с жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской области? Сегодня мы вот целый день возвращаемся к этой теме. У нас
опрос
был,
проводим,
да,
можно
сказать, так получилось. У нас был вынужденный переселенец из Донецка, и вот он говорит, что Украина должна принести некую жертву Донбассу для того, чтобы вот воссоединить страну, и он говорит, возможно, это то, что Киев должен согласиться, например, на федерализацию. Но мы, конечно же, сказали, что есть и другой вариант децентрализации. И мы от него не получили ответ на вопрос, с кем все-таки вести диалог о том, кто какие жертвы должен принести. И хотим у вас спросить, кто эти люди, с которыми можно было бы вести диалог по поводу восстановления мира на востоке Украины?
Вести діалог подібний з тими, хто себе зараз називає керівниками чи функціонерами цих самопроголошених і ніким не визнаних республік, це абсолютно марна річ. З таким же успіхом можна зайти до якогось комірчини, де в театрі маріонеток, де висять маріонетки між виставами, і там між ними виступати і намагатися щось довести. Це, скажімо, чітко і ясно. А вести діалог потрібно з людьми, які хочуть вести діалог, які усвідомлюють, що перебування в складі України для них особисто, для членів їх сімей, взагалі для всього регіону, більш перспективне, ніж перетворення у таку сіру зону, яка ніким не контролюється або контролюється різноманітними бандитськими угрупованнями. Ну і вести діалог з тими, хто готовий буде стати лідерами громадської думки після того, як землі Донбасу будуть звільнені від сепаратистів та російських військових.
Ну, то есть, по суті, гібридна війна після обичної війни?
Ну, це не та війна, яка передбачає якісь постріли, а я вже сьогодні говорив, це війна насамперед за свідомість. А і тут вести мову, в тому числі і мовою більш зрозумілою для місцевих мешканців, тобто російською, не бачу в цьому нічого поганого. Говорити про в тому числі загальнолюдські цінності, не лише цінності українського патріотизму, шукати платформу взаєморозуміння і рухатись вперед.
Если позволите, два коротеньких вопроса. Чем отличается гибридная война от войны смыслов, если вы знаете такое? И все-таки инструменты через что, на какой платформе, как это делается все? То есть только СМИ или только разговоры и СМИ, или чем-то еще, о чем мы, может быть, не догадываемся?
Гибридная война предвещает не лише війну смислів, але і війну енергетичних впливів, війну економічних впливів, війну за історію, тобто дійсно потужні інформаційні атаки. Тобто це практично весь комплекс невійськових дій, пов'язаний на встановлення того чи іншого варіанту розвитку подій. А вести її насамперед потрібно в такий спосіб, щоб супротивник якомога складніше знаходив можливості для протидії. Тобто при цьому спираючись на правдиву інформацію і забезпечуючи дійсно якісь не конкуренцію засобів пропаганди, а підштовхуючи людей до того, щоб вони мислили.
Евгений, а как вы считаете, должны ли наши высокопоставленные лица и президент, и премьер-министр обращаться с какими-то месседжами, с какой-то регулярностью к тем людям, которые живут на временно неподконтрольных территориях? Вот журналисты донецкие обратили внимание, которые живут сейчас в Киеве, обратили внимание на то, что поздравление с Пасхой в этом году от президента Украины было очень показательным в этом смысле. Он в этом обращении упомянул многие социальные группы, но не упомянул людей, которые сейчас вот оказались в очень непростой ситуации в Донецкой и Луганской областях. Как вы считаете, почему так было и нужно ли это исправлять? И с какой периодичностью президент, премьер-министр, возможно, глава Верховного Совета должны обращаться к этим людям?
Я думаю, що державна влада як інститут і її головні провідники повинні постійно перебувати в діалозі з мешканцями тимчасово неконтрольованих Україною територій. Це, як на мене, аксіома. Звичайно, це складно, звичайно, знайти спільну мову непросто, але потрібно шукати її і намагатися весь час нагадувати про те, що Україна потрібна цим людям і, власне, вони потрібні Україні. Наскільки часто? Настільки часто, наскільки це можливо. Чому це не було зроблено, ну, скажімо, на Великдень? Ну, мені важко, чесно кажучи, коментувати в даному випадку цей факт. Це, мабуть, краще все-таки спитати тих, хто відповідні готує виступи для президента. Але те, що влада повинна використовувати, так би мовити, револьверний принцип, коли всі головні меседжі мають іти по одному каналу, і вони мають якомога ефективніше, ну, в лапках вистрілювати. Це для мене не викликає сумніву.
Спасибо большое. У нас на связи был Евгений Магда, политический эксперт. Он рассказал о формировании в Украине бюро противодействия гибридной войне. И это не государственный орган, это то, что создает гражданское общество в ответ на вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной. Ну, а мы продолжаем. Алексей Бурлаков сейчас напомнит, где нас можно слышать.
А нас можно слышать в двух городах, в городах Донецкой и Луганской области. В Волновахе на частоте 66,5 и 103,8 МГц. В Краматорске 103,2, в Красноармейске 99,6. В Старобельске нас можно услышать на частоте 90,2, в Широком 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно и Зариновка 103,7. В Киеве нас можно услышать на частоте 70,4. Ну и, конечно, если вы знаете, где адресная строка вашего браузера, и там вобьете громадскирадио.org. Ну, еще нам можно написать, вы знаете, на адрес громадский.радио@gmail.com, и мы обязательно отреагируем на ваше письмо. Кстати, можно до сих пор можно поменять название шоу «Киев-Донбасс», которое вы сейчас, программа «Киев-Донбасс», прошу прощения, которое вы как раз сейчас слушаете. И это название, вариант свой, можно прислать, опять же, на адрес громадский.радио@gmail.com.
Ну, а мы продолжаем. Сейчас вашему вниманию программа Ларисы Денисенко. Называется она «Ген справедливости», и в ней пойдет речь о том, как ветеранам антитеррористической операции найти себя после войны, как трудоустроиться. Пожалуйста, слушайте.
Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського. В ефірі «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенка і наша гостя Оксана Воропай, координаторка проєкту «Воїна гідна праця» громадського об'єднання «Центр зайнятості вільних людей». Ми говоримо про можливості, які, зокрема, надає проєкт Оксани і організація задля того, щоб, власне, наші воїни-ветерани, які повернулися з військового конфлікту, могли знайти місце в цьому житті, могли навчитися чомусь новому і, власне, започаткувати навіть свій бізнес. От якраз в першій частині ми говорили про успішні проекти, успішні ідеї. Оксана, взагалі, якщо говорити про бажання от ветеранів, чим вони, власне, хочуть займатися? Це взагалі проблема для всіх. Нам дуже важко дається зрозуміти, чого ми хочемо в цьому житті. і стосовно професійної сфери, і стосовно того, що ти хочеш співмірно і заробляти, і займатися тим, що тобі цікаво, так? От в якій точкові от можна простежити зацікавленості в професіях, які от демонструють ветерани? Що їм більше хочеться?
Один із висновків, яких ми зробили, це те, що ветерани хочуть робити щось, що пов'язане з допомогою своїм. Допомогою ветеранам чи допомогою хлопцям, які ще на війні. То багато хлопців, які хочуть бути юристами, для того, щоб допомагати отримувати посвідчення УБД, захищати права, трудові права ветеранів. І психологів, це в кого позитивний досвід, кому допоміг психолог. І хлопці говорять, я хочу вчитися на психолога, щоб теж допомагати іншим хлопцям. Це одна така з тенденцій. Ми побачили, коли от була якраз вступна кампанія, і хлопці обирали професії до вступу або починають готуватися вже на наступний рік. До речі, є в нас навіть волонтери, які готові надавати допомогу в підготовці до здачі іспитів, до вступу. І навіть онлайн, можливо, хто в інших місцях по різним предметам. Тобто, якщо ветеран знає, куди він вступає, які йому предмети необхідні, він може до нас звертатися, ми знайдемо їм репетитора, який допоможе готуватися. Інша тенденція, яка є дуже важливою для них, це бути серед своїх. Тому, наприклад, проєкт «Піца ветерану» є такий успішний, тому що вони працюють разом там і відчувають себе комфортно. Їм не потрібно в новому колективі, так скажемо, адаптуватися. Тому що хлопці, навіть з якими збереглися робочі місця, вони приходять на гарні посади, і вони відчувають себе там чужими, або навпаки відчувають
підвищену увагу,
або ставлення якесь. Вони дійсно, вони інші, і їм треба адаптуватися, але іноді буває так, що адаптуватися, можливо, навіть в новому колективі буде легше, ніж в тому, якому ти до цього працював, бо ти вже інший. Багато, великий попит на відкриття власної справи, але не всі уявляють, що це таке. Проєкт, про який я сказала, соціальний бізнес-інкубатор, він спрямований на тих, хто вже чітко має бізнес-ідею і уявляє, що це таке. Готовий до її реалізації, але не вистачає йому знань, можливо, можливостей, навіть не фінансових, бо проєкт більше його цінність в тому, що він якраз цю менторську підтримку надає, що бізнесмени, великі компанії діляться своїм ресурсами, надають юридичну консультацію, логістичну, діляться своїми партнерами, це важить набагато більше, ніж гроші. От, а є в нас ще курси підприємництва, які в цілому показують, що таке підприємництво. Для тих, хто хоче, дуже така поширена фраза, я не хочу більше працювати на дядю. То вони хочуть бути самостійними, в них теж змінився світогляд і так далі. І от для того, щоб їм зрозуміти, що це таке, тобто бізнес – це і невеличкий магазинчик, да, чи взуттєва майстерня – це теж маленький бізнес, да, і це там мережа ресторанів – це теж бізнес. І допомогти людині розібратися, як це працює і чи воно їй потрібно. Це теж одне з наших завдань, тому що дійсно великий попит на самозайнятість.
От якщо говорити про соціальний інкубатор, ну там очевидно, що перевіряються бізнес-ідеї на доцільність, на новаторство, на реалістичність, напевно, так? Коли люди просто записуються на курси будь-які, ви робите якийсь відбір? Чи, власне, це може бути хто завгодно, що просто підпадає під загальні критерії, як воїн, який повернувся з АТО, і будь-хто, да, і переселенці так само, тобто ви про це зазначали, мають право податися просто і отримати, ну, обрати, да, якісь курси, отримати весь спектр от послуг.
Ми проводимо відбір. Перший набір на бізнес-інкубатор подалося біля 300 заявок, і ми відібрали тільки 20-25, якщо я не помиляюся. От, звісно, ми будемо відбирати, тому що є ще, як я вже сказала, таке, коли все відбувається безкоштовно, всі послуги надаються, не завжди вони цінуються. І людина починає ходити, хтось втратив цю можливість, та його не відібрали, людина починає ходити і не доходить до кінця, чи не виконує завдання, там серйозне навантаження, і потрібно усвідомлювати, що місяць – це точно важка праця, і без включення в інші якісь процеси. Тобто це кожен день домашні завдання, кілька днів на їх опрацювання. Тобто це серйозна праця, так. І не всі до неї готові знов-таки.
А після завершення курсів, ну, стосовно бізнес-інкубатора, так розумію, що, в принципі, людина отримує всі знання задля того, щоб започаткувати бізнес, в тому числі юридичне спрямування, як це зробити там в наших умовах. А стосовно от того, як людина проходить, ну, наприклад, курси по IT, так, або, наприклад, курси по рекрутингу, а ви надаєте сертифікат стосовно завершення курсів, і якщо так, то для кого він важить з працедавців?
Ми надаємо сертифікат нашої організації. По партнерським курсам це завжди ліцензовані курси, де навіть видається ліцензія, скажімо, масажиста, наприклад. Mm-hmm. Цей сертифікат, я думаю, що він важливий, тому що до нас звертаються і за рекомендаціями для роботодавців, наприклад. Наша організація працює вже більше року, допомагає у працевлаштуванні. І спочатку майданів це допомагали, потім це кримчани, переселенці і учасники АТО зараз. Ми дуже активно працюємо з роботодавцями, тому що ситуація на ринку праці дуже складна. За даними одного з джоб-порталів, в середньому на одне резюме приходиться, вірніше, на одну вакансію близько 10 резюме. Але, наприклад, ми оголошували вакансію одну в свій проєкт, і нам прийшло 50 резюме. Конкуренція дуже серйозна, і резюме можуть навіть не проходити перший відбір. Тому ми співпрацюємо з роботодавцями і виконуємо таку функцію якби посередників в гарному сенсі цього слова. Працюємо з HR-менеджерами, директорами великих компаній і проводимо перші співбесіди з нашими пошукачами. Тобто ми для роботодавця є як гарантія того, що до них приходить кваліфікований кандидат, і вони розглядають його резюме в першу чергу, якщо вони приходять від нас. І убезпечуємо ветеранів, наприклад, від негативного ставлення роботодавців, нелояльного. Тобто, якщо він її сам направляє, сам дзвонить, то попередньо ми проводимо переговори з роботодавцем, і щоб бути впевненим, що цей роботодавець лояльний до працевлаштування ветеранів АТО. Тому що, наприклад, в проєкті перший дзвінок, який я зробила по через інтернет вакансії, і на що мені рекрутер чи HR-менеджер сказав, що а як же їх можна брати? Вони ж не уравновішені психічно. І я розумію, що якщо людина почує це сама, то навряд чи вона буде далі шукати роботу через інтернет, скажімо. А сьогодні це, ну, найбільш потужний ресурс для пошуку роботи. А ще є така тенденція, що ветерани АТО, коли повертаються, як я вже сказала, хочуть змінити свою професію, але не знають, чим би вони хотіли займатися. У нас є так зване кар'єрне консультування. Ми запрошуємо досвідчених HR-ів, які проводять індивідуальні консультації. Це може бути і по телефону, і у нас в офісі, чи в наших осередках. Є тести професійної орієнтації, які допомагають визначити сильні та слабкі сторони людини, і допомогти визначитися, чим же вона хоче займатися і може. Не тільки хоче, тому що іноді хоче, це може бути емоційне бажання, та, які її, який її вже багаж знань є, які її можливості, і допомогти визначитися з професією майбутньою чи перекваліфікацією. Також це може бути формування кар'єрного плану. Є в людини вже певний досвід, певна професія, де вона була, ким вона була до війни, вона хоче розвиватися в тому чи іншому напрямку. Тобто такий план дій, що людина може зробити для того, щоб досягти певної мети. Для того, щоб знати цю мету, ми контактуємо з хлопцями доволі часто, вони до нас приходять, постійно розмовляємо, запитуємо такі, здавалося б, елементарні питання, чим вони в дитинстві захоплювалися, що їм приносить задоволення робити зараз, що їх не там не дратує, а є для них там відпочинком для душі. І намагаємося підібрати щось, ухопитися так за цю ниточку, підібрати якісь курси, щоб він попробував себе, моє це чи не моє. І потім іти далі. Щоб це не витрачати, та при от я хочу бути юристом, витратив 5 років, а потім зрозумів, що це не моє. Тобто це такий дуже важливий етап, зважити хочу, можу, і також і конкуренцію на ринку праці, і попит на ці професії на найближчі 5 років, в тому числі аналіз ринку праці, і донести їм все це, і допомогти успішно знайти себе професії.
Дякую, Оксано. Я нагадую слухачам громадського, ви слухали програму «Генсправедливості». Наша гостя Оксана Воропай, координаторка проєкту «Воїну гідна праця», громадського об'єднання «Центр зайнятості вільних людей», розповідала, власне, про проекти, які запроваджуються центром, які спрямовані на зміну кваліфікації, підвищення кваліфікації, в принципі, якісь такі точки орієнтації задля того, щоб людина, яка повернулася з зони АТО, яка є ветераном або отримала інвалідність, зрештою отримала гідну працю, почуватися захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.
И мы возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». Я напомню, в студии Наталья Соколенко и Алексей Бурлаков. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян, который руководит всеми звуками нашими сегодняшними. Ну и редактор программы Татьяна Трощинская.
Да, и вот у Дмитрия Смеяна для вас очень интересный звук. Звук мы так называем, это запись разговора на тему, почему в России все чаще поют гимн Украины. И на эту тему говорит журналист Андрей Архангельский, российский журналист, он приехал в Киев, чтобы прочитать лекцию «Реанимация советского от ностальгии к пропаганде». Андрей Архангельский говорит об истоках эстетизации советского в России, об отсутствии самоценности свободы в России, а также о том, почему в России все чаще поют гимн Украины.
Вы слушаете общественное радио, громадское радио. В студии работает Ирина Славинская. И сейчас я буду говорить с нашим гостем. Это Андрей Архангельский, журналист из России. Здравствуйте.
Добрый день.
В Киеве Андрей Архангельский оказался из-за своей лекции, которую он прочтет. Лекция называется «Реанимация советского от ностальгии к пропаганде». И сразу спрошу, о чем?
Это попытка разобраться в том, что случилось с массовым россиянином. И в том, что случилось там, в том числе и со мной, и с нами всеми, да, попытка психологического анализа и самоанализа. Это речь идет о психологии. То есть мне хочется докопаться до каких-то все-таки фундаментальных причин, да, что произошло, почему психоз, почему милитаризм, почему это нашло отклик в массовом человеке. Да. Поскольку все это трудно объяснимо на рациональном уровне, но это ведь случилось не вчера, да, то есть это все имело какие-то причины. То есть это все произошло не в 2014 году. Это все, условно говоря, происходило там на протяжении последних 14 лет. А шире 23 лет, ведь Россия тоже стала независимым государством. И все, что происходило, все, что происходит сейчас, условно говоря, в Украине в течение последнего года, в общем-то, все это происходило в России в 90-е годы.
Но с другим раньше. Результатом все-таки.
В 90-е годы общий тренд был именно свобода, именно освобождение. Естественно, что люди заблуждались по поводу скорых результатов, но это у нас всегда используется в качестве какого-то аргумента. За гробом Сахарова в 89-м году шло 500 000 человек. 500 000 человек в Москве. Для позднего Советского Союза перестроечного 1 000 000 людей на площади, вот это ровно та же картинка, можно просто даже спутать, да? Я хочу сказать, что Россия была и другой. Вот что я хочу сказать, да. То есть существует миф о каком-то естественном имперском, да, о естественном милитаризме. Однако я хочу сказать, что Россия знала и другие моменты в своей истории. вот именно ответить на вопрос, что случилось за эти 23 года или за, там, за эти 14 лет с 2000 года, да, что случилось с этим постсоветским человеком, вот это вопрос, честно говоря, для меня, для самого, у меня ну, есть какая-то попытка ответить на него. Это ведь я, на самом деле, себе пытаюсь ответить. Да, вот, чтобы не сойти с ума, я пытаюсь рационализировать эту ситуацию, как учит нас психология. Поскольку я верю в психологию, в философию, ищу какие-то основания, вот я цепляюсь за какие-то фундаментальные основания, пытаюсь найти хотя бы там ответ, да? Пытаюсь докопаться до истоков. Вот что произошло, что случилось с постсоветским человеком, почему вот он стал таким?
А давайте симптомы каким? Что случилось, если причину раскопать сложно, рационализировать ситуацию сложно?
Одной причины нет, есть множество факторов, как всегда, да.
Ну, давайте тогда начнем с описания проблемы и того, что произошло. Mm-hmm. Что произошло?
Ключевой тезис, то, что произошло... Да, вот слово «свобода» там фигурировало и на первом Майдане, и на втором, в общем, ни у кого не было вопросов по поводу того, за что мы здесь стоим. Да, мы стоим здесь за свободу. Проблема в том, что Россия обрела независимость от, так сказать, от самой себя. Ей не с кем было бороться, ей приходилось бороться только с самой собой. В этом смысле я считаю, что главной фундаментальной проблемой является непроясненный вопрос о свободе. Ведь в основе освобождения, в основе революции там, 91-го года или трансформации, да, перехода от социализма к капитализму, в основе этого лежала свобода. Вот самое фундаментальное понятие. Этот вопрос не был прояснен. Полный полки, заполненные товарами, что случилось там уже в 92-м году. Новые машины, новые продукты, абсолютное изобилие, возможность выезжать, возможность зарабатывать, устраивать собственное дело. Это все получать там удовольствие от поездок за границу, от открытых границ. Это все следствие, а не причина. А причина – свобода. Вот вначале свобода, а потом полные полки. Это очень важно понять. Это очень важный психологический момент. В 90-е годы с россиянином массовым никто ему, условно говоря, не объяснил, что свобода лежала в основе этого. Если вы поговорите с обычным россиянином, затеете разговор о свободе, он вас обязательно спросит. Ну, хорошо, он скажет, свобода от чего? Свобода для чего? Вот это 100%. Это ведь вот психологически это что? Это понимание свободы как инструмента, как чего-то сопроводительного. Вот для чего, от чего. Если возникают такие вопросы, это означает, что свобода, как понятие, не укоренено в сознании массового россиянина. Для него свобода – это вещь утилитарная, она для чего-то нужна.
То есть это не ценность?
Это не самоценность. Вот самоценность – то, что не, как бы не подлежит сомнению, некое фундаментальное. Для массового россиянина свобода – это не самоценность, это для чего-то нужно. А свобода ведь инстинктивная вещь. Вот ты же радуешься свободе. Там, я ребенок перестройки, для меня свобода – это все. Вот для меня все базируется на этом. Да? Вот забери у меня свободу, и вот не будет ничего, никакого счастья. Для большинства людей свобода вообще не является чем-то инстинктивным, чем-то, что ощущается на уровне чувств. Да? И вот это главная ключевая проблема сознания массового человека. Ему не объяснили, что случилось со страной, с Россией, в частности, в 91-м году.
Ради кто чего? Не говорил?
Вот это тоже вопрос. Значит, существует такой апокриф. Гайдар в 92-м году пришел к Ельцину и сказал: «Борис Николаевич, вот все-таки надо поговорить с народом, объяснить, что случилось». Ельцин сказал: «Нет, это агитпроп будет снова». Инстинктивно он сопротивлялся любой пропаганде. Ведь все еще привыкли. Светская пропаганда – это значит то, что навязывается, да? Вот этот разговор с людьми, он понимал это как вариацию пропаганды. Он сказал: нет, нет, ни в коем случае. Существовало представление, что экономика все расставит по своим местам, сама все сделает. Это восходит, опять же, к заблуждениям марксистского толка, базис, надстройка. Экономика – локомотив, значит, бытие определяет сознание. Нет, жизнь устроена сложнее. Дело в том, что нет базиса и нет надстройки. Все происходит одновременно. Экономика, вот главный вывод, который печальный вывод, главная ошибка заключалась в том, что экономика сама не может научить людей быть свободными. Об этом, кстати, писал еще Фукуяма. О том, что нет прямой связи между экономикой и желанием свободы. Как замкнуть эту цепь? Это вопрос. А нужно было говорить с людьми. Условно говоря, ну, очень примитивно выражаясь, нужны были психологические центры по всей стране, какая-то массовая психологическая помощь людям. Очень скоро люди почувствовали, что при капитализме жить сложно, нужно думать о каждом дне, нужно нести ответственность там, за все. Это более тяжелая, сложная ситуация. Людям в этот момент важно было понять, ради чего они идут на эти жертвы. Если бы им объяснили ценность свободы, вот зато ты можешь, а вот зато. Если бы людям это объяснили, попытались объяснить, тогда, возможно, дальше все пошло бы иначе. Однако с человеком не затеяли этот разговор о свободе.
Но получается опять патернализм кто-то должен объяснить. И патернализм, который мы сейчас видим в Российской Федерации, опять кто-то о чем-то заботится, обеспечивает и так далее.
Да, я согласен. Это хитрая штука. Патернализм — это когда государство все, когда государство навязывает.
В том числе объясняет.
Да. Понимаете, навязывает и объясняет, как бы пропагандирует и объясняет — это разные вещи. В принципе, можно назвать это и так пропаганда свободы, да? Но хотя эти два слова довольно сложно сочетаются. Это действительно очень тонкий момент. Как это делать? На этот вопрос нет ответа. Если бы он был, мы бы видели, что трансформации, превращение несвободных обществ в свободные происходят как бы по линейке. Это же вечная проблема. Ты освобождаешь людей, там, ты даешь им новые... Там, они живут по новым экономическим законам, но это совершенно не гарантирует перехода к свободе. Все очень смеялись в перестройку, высмеивали вот эти ключевые слова Горбачева — новое мышление. Он неправильно ставил ударение — новое мышление. И как бы все уцепились за эту форму, юмористы, естественно, посмеялись над этим, но на самом деле Михаил Сергеевич был совершенно прав. Пока вы не поменяете мышление, никакая экономика не заработает. Вот это главный урок печальный 90-х годов, что не изменилось сознание. Не изменилось сознание. А потом этому сознанию для утешения опять подарили вернули советскую эстетику, давайте поностальгируем, у нас были прекрасные песни. А если у нас были прекрасные песни, то чем плоха была жизнь? Понимаете, это очень хитрая вещь. Этика неотделима от эстетики. Если вы называете сок советским, это уже что-то да значит. То есть это, с одной стороны, игра на ностальгии, да, вот он, просто советский сок. Так, сок называется советский, да, там, или там, вот что-то в этом. Это не просто так. Как это так? Ну, сок называется советский. Это значит, что мы это советское легализуем.
А нагрузка слова «советский» в этом случае какова? Советский что, если он советский?
Советский значит хороший, значит отличный. А если он отличный, а начинаются разговоры, а хлеб тогда был мягче, а солнце светило ярче, а люди тогда были добрее. Вот этот тезис, который постоянно сейчас ключевой, люди тогда были добрее. Это есть поразительная, конечно, вещь. Вот вышел недавно фильм Ренаты Давлетьярова, он называется «Пацаны». Дело происходит в каком-то глухом советском городке, такого полусельского типа. И там единственное развлечение, это дело происходит в 70-е, единственное развлечение там стенка на стенку ходить. Да, такое массовое такое сумасшествие. Там эти сцены показаны довольно реалистично, так физиологично и натурально. И это поразительно. После фильма люди сидят, чуть ли не рыдают и говорят режиссеру: спасибо вам, мы видим, люди тогда были добрее, люди тогда были лучше. Вот это просто абсурд. То есть ты вот видишь, и ты не понимаешь, как у человека не, как бы, где логика? Ну вот ты видишь, что люди просто, как бы, зверство, оно было единственным развлечением. И они говорят, тогда люди были добрее.
Андрей Архангельский, российский журналист. Вы слушаете «Общественное радио». В студии работает Ирина Славинская. Мы уже начали говорить об этой всей эстетике, ностальгии, пропаганде, о том, что этика с эстетикой идут рядом. И не могу не спросить вот о чем. В Украине есть мнение о том, что война, которая сейчас происходит, и Евромайдан, который был тоже как борьба за свободу, это в том числе была и есть война независимого и свободного против советского. Начну издалека. Насколько российский человек — советский человек сейчас?
Я согласен, что это конфликт не между российским и украинским. Это, безусловно, конфликт между советским и постсоветским. Или, условно говоря, антисоветским. Насколько российский человек — советский человек, это тоже просто на этот вопрос не ответишь. Вы понимаете, если бы мы имели дело с чистым экспериментом, тогда, если бы там, мы имели возможность какой-то независимой оценки каких-то социологических базовых исследований, возможно, тогда мы могли бы ответить на этот вопрос более убедительно. Но что-то советское, безусловно, ну, это не могло не остаться. Все-таки там это люди, которым сейчас 40, 50, 60 лет, да, достаточная часть. Проблема в том, что в последние 14 лет, после 2000 года, да, собственно говоря, с 96-го еще, с 97-го года, начиная со всех этих безобидных, как казалось тогда, программ «Старые песни о главном», которые вот этот как бы вулкан разбудили, вулкан ностальгии, что там советского оставалось, это бог с ним. Но ведь, извините, это советское использовалось в качестве активной части на протяжении там, последних 20 лет, так мы не можем сказать, что там осталось. Мы как осталось, если оно все огромным потоком, огромным валом валится на человека в течение там, последних 10-15 лет? У нас как бы нет чистого поля для наблюдений. И поэтому возникает вопрос, что в нем больше, как бы естественно советского или навязанного неосоветского? Я думаю, что в большей степени это неосоветское. Это ностальгия, тоже вызванная искусственно. И понятие травма как бы после распада Советского Союза, на самом деле это тоже выдуманный, я думаю, это навязанный миф. Миф позднейшего происхождения. Потому что там россиянин на времени сытых годов, 2000-х, это самый богатый человек не только на постсоветском, но и на европейском пространстве. Это человек, который, там, условно говоря, сорил деньгами, который оставлял такие чаевые, что на них можно было скопить на квартиру официанту в эстонском ресторане. За 2 года это реальный случай. На чаевые, да, официант мог скопить на квартирку. Где же тут травма? Это наоборот, по-моему, абсолютное как бы чувство превосходства. Это абсолютное чувство как бы владения миром. Да, вот смотрите, вот мы богаты, мы сорим деньгами. Где тут травма?
Ну, здесь так, нет... Это также некая травма все-таки из грязи в князи, вот это вот все сорение. Это тоже о чем-то говорит. Вот. Или это такое естественное поведение здорового человека?
Дело в том, что вот возможность заработать деньги, получить деньги. Ведь россиянин никогда не зарабатывал столько, сколько он зарабатывает сейчас. Однако мы видим, кстати, что вот это экономическое не компенсировало, условно говоря, имперских комплексов. Оно ничего не смогло поделать с имперским комплексом. Оно не победило его. Другое дело, все ли так зарабатывали хорошо или не все, это другой вопрос. Но все эти разговоры о травме, о ностальгии по-советскому, я не верю в то, что они естественны. Они навязаны телевизором, грубо говоря. Но если каждый день показывать сериалы о том, как прекрасные люди были в советское время, если каждый документальный фильм о том, как прекрасно, как чудесно жилось при советской власти, это поразительный эффект. Вот вам создают сериал по роману Солженицына «В круге первом». Это, условно говоря, про ГУЛАГ, да? Про шарашку. И создатели этого сериала, при живом еще Солженицыне, который как бы все это контролировал, при живом Солженицыне создается сериал о сталинском времени, о самых тяжелых временах. И это поразительно. В результате выходит фильм о том, как прекрасны, как человечны были люди, которые...
Репрессия.
Вот это надо обладать особым умением. Сделать такой сериал, чтобы... Сериал, который рассказывает, повествует о жизни в шарашке, ну, это не самый еще, так сказать, не самый ад, да, и сделать его так, чтобы он был на самом деле о том, как прекрасны были люди, какие настоящие чувства испытывали, какой настоящий был человек в это время. Это особый талант, это особый дар превращать любой сериал о 30-х, о 40-х годах, любой сериал о чекистах, превращать в повествование, нарратив о том, как целостен, как настоящий, как прекрасен был советский человек. Это поразительный какой-то аффект, я бы сказал. Что здесь? Для меня это загадка. То есть как они... Это, конечно, талант. Они прекрасно понимают, что другая трактовка советской власти на телевидении, на экране не проходит. То есть когда-то, там еще лет 5-6 назад еще возможны были варианты. Сейчас каждый художник, он знает, что база, это комплементарная база, или, как говорится, уважение к нашему советскому прошлому.
Возможно ли борьба с пропагандой советского в современной России? Нужна ли она, эта борьба?
Борьба – это правда. То есть вот у вас спорят по поводу Министерства правды. И я, конечно, придерживаюсь вот той точки зрения, что лучший способ борьбы с пропагандой – это говорить правду. Имеет ли смысл бороться с пропагандой с помощью пропаганды? Ну вот будет вещать украинское радио на территорию России, да? Можно ли назвать это пропагандой? Ну, просто уже другая альтернативная точка зрения на происходящее в Украине – это, если хотите, и есть пропаганда, но это не пропаганда, это не навязывание, это просто другая точка зрения. Нельзя бороться с пропагандой с помощью пропаганды. Только правда. Это слабая позиция, но это более честная, это естественная позиция. Она все равно убедительней.
Но я сейчас говорю не об Украине, не о работе украинских СМИ, а о событиях или движениях внутри самой Российской Федерации.
Как бороться с пропагандой?
Ну, с пропагандой советского, с эстетизацией советского, ага. С внедрением этой особой этики.
Да, понимаете, в чем дело? Ну, вот был ГУЛАГ. То есть вот мой прадед, например, был расстрелян в 1937 году, он был священником. Погибли миллионы людей в ГУЛАГе, да? Ну, наверное, нужно говорить о содержании этой власти, о том, что в основе этой власти было насилие над человеком. Насилие государства над человеком. Для того, чтобы не было вот этого флёра. Потому что миф о Советском Союзе, он же совершенно не совпадает с реальным Советским Союзом. Что такое Советский Союз 70-х? Это прежде всего скука. Это страшно скучно. Это абсолютно предсказуемость. Это такая сменяемость. Один день сменяет другой. Ничего не меняется. Это абсолютная тоска. Там есть какой-то страшный рассказ о русском рок-музыканте 70-х годов, который от этой от тоски поставил два гвоздя и прыгнул на них головой с таким расчетом, чтобы они пробили ему оба глаза. Вот я когда читаю эти рассказы, как бы вот зеленая тоска – это вот основа, естественно. Да? А миф о Советском Союзе – это такой солнечный, значит, солнечный, безобидный, все счастливы, значит, жизнь у всех.
Ну, такое да, детство или мир юности.
Достаточно вспомнить вот этот запах как бы протухшей рыбы, там, смешанный с запахом половой тряпки, который сопровождал любое общественное как бы, заведение. Детский сад, столовая, школьная. Да? Ведь все еще помнят это. Достаточно просто вспомнить, как говорится, вспомнить правду. Да? И ты уже как бы все поймешь. Ну вот это вопрос о том, нужно ли бороться, нужна ли антисоветская пропаганда. Да нет, просто правду говорить об этой жизни. Но эта правда не должна быть, как бы, она не должна быть ограничена цензурой. Ну, там, разговор о репрессиях. Все 80-е годы, я вот, условно говоря, воспитан там, на журнале «Огонек», который писал о репрессиях. В 80-е годы каждый почти номер журнала выходил с рассказом там о массовых репрессиях. Я когда это узнавал, да, вот мое отношение как бы менялось. Это меня переделало, сделало меня другим. Где-то в конце 90-х разговоры о репрессиях как-то прекратились, ушли. Зачем говорить о репрессиях? Мы живем уже в другой стране. А надо просто вот было продолжать рассказывать. А сейчас эта тема ушла, и, конечно, остался один только солнечный миф.
Так а почему тогда эта правда не вспоминается? Если ее так легко вспомнить, где же
правда
она?
Это правда не вспоминается, потому что это правда неприятно. Тогда придется признать, что Россия... Тогда придется признать, что это называется тоталитаризм, что это называется насилие над человеком, и что, в общем-то, в основе этого как бы, абсолютная бесчеловечность. Если это признать, то это значит, будет противоречить нынешним современным базовым постулатам пропаганды о том, что советское время было лучшим, наиболее подходящим для человека. Это базовый миф сейчас. Да. Вы вот если послушаете, там, условно говоря, радио пропагандистское, там вот сидят юные адепты Советского Союза. Это люди, которым по 25-30 лет, и они влюблены в тот Советский Союз, которого никогда не существовал. Они воспитаны вот этими сериалами, воспитаны этими песнями. Они знают, что мы были сильнее всех, и что мы на равных, значит, соперничали с Америкой. Им нравится вот это чувство силы, они хотят как бы вернуться. Это не советские люди, они родились все там в 90-е годы уже. Там, у них год рождения там 90-й какой-нибудь, 87-й, да. Они советского вообще не застали еще. Но они воспитаны уже на таком новейшем мифе о советском. И вот это поразительный результат. Они убежденные совершенно такие вот. Они действительно уверены, что Советский Союз был самой счастливой страной.
Чтобы закончить наш разговор, не могу не спросить о том, о чем мы уже начали говорить за кадром по дороге в студию общественного радио. Эта тема, ее можно грубо очертить как революция на экспорт, а конкретно я имею в виду использование, например, цветов украинского флага российским протестным движением, если оно, конечно, есть, или теми, кто, по крайней мере, выходит на протесты. Почему так происходит? Гимн Украины еще не поют на память?
Почему поют? Поют. Например, в годовщину Майдана, насколько я знаю, по центру Москвы прошли люди, которые пели украинский гимн. И вообще украинский гимн звучит время от времени. Мы видим там в Ютьюбе какие-нибудь записи, какие-нибудь люди выходят с желто-голубыми флажками. И это своего рода новая совершенно вещь, для России. Естественно, что желто-голубой флаг там в первую очередь ассоциируется с Украиной. Но я должен сказать, что качественно иная ситуация была на Майдане. Я не знаю, называют ли это здесь национальной революцией, но ведь это перешло в разряд. Эта революция, так сказать, была интернациональная. Она была за свободу. И вот когда мы спрашиваем, что могло бы быть объединяющей ценностью для людей, это ни в коем случае не национальное. Есть вещи более широкие, более базовые. Люди разных национальностей стояли на Майдане, потому что они были объединены идеей свободы. То, что является гораздо более широкой платформой, базой для объединения. И в этом смысле желто-голубой флаг стал символом борьбы за свободу, за права. Это ассоциация не столько с Украиной, сколько вообще со способностью людей бороться за свободу. Вот с чем ассоциируется желто-голубой флаг. То есть он, условно говоря, теперь принадлежит не только Украине. Да? Вот такой эффект.
Андрей Архангельский, российский журналист в студии общественного радио, громадского радио. В студии работала Ирина Славинская. Наш девиз – слушайте, думайте.
Ну, нам остается поблагодарить и Ирину Славинскую, и всех наших гостей, которые побывали в студии программы «Киев-Донбасс». Я, кстати, благодарю своего партнера Алексея Бурлакова и звукорежиссера Дмитрия Смеяна.
А я благодарю Наталью Соколенко и Дмитрия Смеяна, и режиссера, редактора, простите, Татьяну Трощинскую.
А я забыла, вот так. Прогиб мне не зачитывается.
Минус один вам, Наталья.
Минус один, да.
Ну, а мы с вами услышимся уже завтра с 12 до 2 и с 17 до 19. Это Киев-Донбасс на Громадском радио.
Ну, а вещание Громадского радио продолжается. Наше вещание, кстати, круглосуточное. Слышать нас можно в Донецкой, в Луганской областях и в Киеве в FM-диапазоне и онлайн на нашем сайте по всему миру и круглосуточно. Наш девиз «Слушайте, думайте».